Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и организатор семинара «Диалог науки и религии». Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Очень давно мы с вами не виделись из-за карантина и всех этих ограничительных мер. Понятно, что пока нельзя было встречаться, нельзя было общаться, и занятия семинара прекратились. Но все-таки, наконец-таки, мы смогли с вами увидеться и можем подвести итоги того, пускай не полного, но тем не менее учебного года, да, какие были у вас встречи, и, может быть, о планах на будущее.
С удовольствием расскажу. Ну, какие были встречи, мы с вами это обсуждали, и потом, значит, более чем на полгода у нас работа прервалась. О причинах Анна сказала. Мы, конечно, планируем семинар возродить, но мы не хотим проводить его онлайн, потому что наш семинар – это живое общение, это глаза в глаза, значит, и так далее. А онлайн таких деталей не обеспечивает. У нас, в общем-то, еще до того, как случился карантин, у нас были планы. Я просто перечислю, что мы хотели, какие мы занятия хотели провести, и когда будет возможность, мы обязательно их проведем. Во-первых, мы хотели послушать какого-то психолога и узнать какого-нибудь, даже не какого-нибудь, а известного, но я пока не говорю фамилию, и узнать у нее, что такое душа человека с точки зрения психологии и с точки зрения христианства, и сравнить эти две точки зрения. Вторая очень, на мой взгляд, интересная тема – это начало и конец времен, опять же, с точки зрения православия и с точки зрения ученых. И последняя уже вообще спорная такая тема, значит, это Великий потоп, вот эта история о Великом потопе, о Ное и так далее. Есть несколько мнений, что, в общем-то, Великий потоп организован Богом, Бог вмешался в нашу жизнь. А есть такое мнение, которого придерживались очень давно многие ученые, что Бог не вмешивается, Бог, как часовщик его называли, да, он завел вот этот мир, и все идет так, как он планировал. Ну, вот Великий потоп, конечно, это ужасно большое бедствие, и вот сравнить эти две точки зрения очень бы хотелось. А для этого надо, конечно, заслушать географов, геологов о том, какие были у нас на Земле катастрофы, и можно ли какую-то из них так сопоставить с Великим потопом. Вот пока у нас три темы, но когда они будут рассмотрены, я сказать пока не могу. Но вот это время, когда был карантин, мы, в общем-то, проводили достаточно интенсивно. По благословению руководителя миссионерского отдела отца Даниила Рябинина, мы начали писать книгу, которая называется так: «Православные ученые-естественники в СССР». Вот почему эта тема показалась нам очень интересной. В общем-то, то, что наука и христианство не противоречат друг другу, что они хорошо уживаются, это уже давно всем понятно. Но когда приводят примеры ученых, которые, ну, крупные очень ученые, естественники, в то же время высказывались о том, что они верующие, говорили, почему-то говорят исключительно о западных ученых. Там Планк, ну, я уже не говорю о Ньютоне.
Может быть, это связано с идеологией, которая,
конечно, у нас складывается рядом? Конечно, конечно. Вот, и я как-то раньше об этом не задумывалась, а сейчас, когда мне уже совершенно ясно, что христианство и наука друг другу не противоречат, а наоборот как-то идут параллельно и поддерживают друг друга, мне захотелось узнать, как обстоят дела с нашими учеными. Если у нас ученые такого же уровня, как на Западе, которые, значит, сохранили свою веру. Тем более, что сохранить веру в нашей стране было проблематично. В нашей стране настолько все быстро менялось в прошлом веке, что, значит, остаться православным, это стать исповедником, может быть, какой-то, может, даже немножко героизм проявить, потому что были большие гонения на христиан, на верующих и так далее. Но оказалось, что многие очень крупные ученые наши, они были верующими. Вот мы пока нашли 23 имени. Кого мы туда включали? Ну, во-первых, включали тех, у кого большая часть жизни прошла в СССР. То есть приходилось как раз вот на период всяких гонений, недоразумений и так далее. Во-вторых, чтобы это был ученый действительно крупный. Там доцентов, кандидатов мы не брали, взяли несколько докторов, а большинство – это академики. И третье, чтобы мы были уверены, что они верили. Потому что сейчас, когда, значит, ну, противоположная тенденция, вроде как верить надо, сейчас приписывают, что верующим был Сергей Павлович Королёв и чуть ли не Гагарин. Про Павлова вообще говорят, что он постоянно, что он ходил в церковь, исповедовался, причащался.
Да что говорить, сейчас и Сталина чуть ли не святыми,
да, которые да, 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 рисуют. Да. Вот. Поэтому мы, значит, интересовались, набирали материал только про тех ученых, про которых либо они сами говорили, что я христианин, несмотря ни на какие запреты и опасности, либо, так сказать, родственники, либо ближайшие знакомые. Вот оказалось, я всегда думала, что действительно Павлов верующий, потому что я знала, что он любил ходить в церковь. Но вот его ближайшая сотрудница писала, что он прямо ей говорил: «Я совсем не верующий, просто мне нравится на литургии стоять». И вот он, значит, ходил в церковь, но он, естественно, не был христианином, мы его не включили. То, что действительно тогда было, ну, трудновато объявить себя христианином, ну, в первую очередь, ну, мне хочется рассказать о такой ученой нашей женщине, очень крупной. Это Валентина Ильинична Пузик. У нее, значит, интересно такая фамилия, но Пузик.
Я лично всегда очень радуюсь, когда слышу про ученых женщин, потому что, ну, любят, как вы знаете, принижать женские заслуги. Вот, умалчивая о том, что у женщин в принципе не было очень долго права хотя бы получить образование.
Да, совершенно верно. Но вот Валентина Ильинична, она получила хорошее образование. Она прожила, кстати, 101 год. Вот. И до революции она родилась. Потом она получила хорошее образование. И плюс до войны ее постригли в монахини. Постриг ее, значит, отец духовный. И она воспринимала свою работу ученого как послушание. Всю жизнь. А работа ученого у нее была колоссальная. Она была доктор медицинских наук. Она разрабатывала, была, так сказать, руководительницей, разработчицей БЦЖ, то есть прививки от туберкулеза. И вот как сейчас говорят даже, что в России не очень. В России тяжело коронавирусом именно потому, что у нас все поголовно привиты этим БЦЖ, а он это как-то, ну, какую-то защиту дает и от коронавируса. Но, в общем, она была известна, широко известна во всем мире, но в Академию медицинских наук именно ее не приняли из-за того, что она монахиня. Это знали. Когда она ушла на пенсию, она ушла в монастырь, она стала...
Она, получается, явно исповедовала веру?
Да.
Потому что ведь в Советском Союзе была такая тенденция, как тайный монах, как раз учитывая вот всю эту ситуацию.
Она, вот как я читала эти материалы, она совершенно этого не скрывала. Она, у ней, конечно, была группа учениц, которые с ней работали, и она как-то их так потихонечку обращала в христианство. И когда уже кончились гонения, оказалось, что не только она православная христианка, но и многие другие врачи, которые с ней работали, также приняли христианство. Ну, вот такой пример. Потом мне еще хочется привести пример, ну, это вообще один из крупнейших ученых мировых, это Николай Николаевич Боголюбов. Николай Николаевич Боголюбов вообще, он был такого ранга ученый, что он ходил себе в церковь, а кроме, об этом свидетельствует его духовник, протоиерей Владимир Воробьев, который сейчас ректор в ПСТГУ. Вот. Николай Николаевич из очень религиозной семьи, и он был такого ранга ученым, был так востребован как ученый, что уже вот мог, совершенно не скрываясь, исповедовать себе, ходить в церковь, причащаться, исповедоваться. Кроме того, что меня поразило в фигуре Николая Николаевича, что его многократно избирали в Верховный Совет. В партию он не вступал, он был членом Верховного Совета, многократно избирался, и в то же время он не скрывал, что он православный. Вот. Тоже с этой точки зрения очень интересен Калашников, Михаил Калашников. Ну, это тот, который разработал автомат Калашникова, это один из величайших конструкторов оружия.
И... Мы даже с ним встречались. Да, когда я была еще подростком и пришла в редакцию «Радио Воскресенье», мы с ним встречались, да, нашей детской редакции. Вот, и я помню, что для меня как-то это было так дивно. Это, пожалуй, один из первых моих собеседников, который, ну, известен практически каждому, да. И я вот помню, что я прям сидела, смотрела и прям даже не знала, что спрашивать. Потому что до этого мы обсуждали вопросы. Конечно, подростки, дети, о чем речь. Наш редактор всегда спрашивал, о чем мы хотим спросить, как-то это. Но да, я прям все забыла.
Но это бывает, когда волнуешься, то забываешь. Вот так он, в общем-то, вот был такой великолепный разработчик оружия, ну, естественно, доктор наук там и так далее. И, в общем-то, он тоже поддерживал церковь. А в конце жизни, когда он заболел, он написал письмо патриарху, тогда был Алексий II, и написал, что его душа просто скорбит, что из оружия, которое он разрабатывал и которое он любил, убивали людей. Но патриарх ему ответил, что он работал не на оружие, не на убийство, а на защиту нашей Родины. Но тем не менее, вот то, что вот такое покаянное письмо от человека высочайшего уровня, это просто, конечно, удивительно.
Да, я помню, мы тоже обсуждали с ним как раз, вот он как-то этот лейтмотив говорил о том, что его очень угнетает эта ситуация.
Да, он говорил.
Да, он говорил о том, что когда он разрабатывал, он рассказывал, что его очень сильно вдохновило вот это вот сам процесс, получалось, не получалось, какие-то детали заменять, еще что-то. Он обсуждал со своими какими-то коллегами, друзьями все это. И его очень сильно это затянуло, что Его когда потом спрашивают, сейчас ты разве не понимал, что ты делаешь, когда ты делал, если тебя это так гнетет? Он говорил, что он действительно не понимал, потому что его...
конечно, как страсть какая-то.
Да, его очень увлек процесс, и вот он просто доводил до совершенства его, не думая о том, что
для чего
происходит.
Это нужно.
Да. А после того, как это все произошло, то да. Он еще рассказывал, что его очень угнетало даже... сама идея, что и людей с одной стороны, и против христиан очень много идет, вот из его оружия, когда речь идет о каких-то крайних мусульманах, да, например. Вот.
А в каком году это было, Ань?
Мне кажется, это было 2008, может быть, 2009.
А, ну это уже, конечно.
Может быть, 2007, да.
Понятно. И вот у нас, значит, образовалась выборка из 23 ученых, да? И первое, что мне бросилось в глаза, что они все, ну не все, так скажем, там есть выпадающие из этого, но подавляющее большинство очень долго жили. Значит, время жизни в среднем по этой группе 95 лет. Вот были те, кто за 100 перешел, ну вот как Валентина Ильинична, были там, ну за 90 там многие перешли. Меня это поразило, я сделала выборку случайных атеистов, ученых такого же ранга, и у меня получилась уже совершенно удивительная цифра, что эти две выборки, они друг от друга отличаются примерно на 5 лет. То есть, если христиане живут в среднем 95 лет, то атеисты живут до 92 дотягивают. Я не знаю, конечно, это нужно проверить еще тщательно статистически, но вот первая проверка вот так вот была. Я это интерпретировала, конечно, так, что то, что делают православные ученые, оно благословлено Богом, что Богу хочется, чтобы человек читал не только Священное Писание, не только книги Священного Писания, но и книгу природы, чтобы он раскрывал ее, читал. И, конечно же, совершенно логично, что он больше всего надеется на тех, кто одновременно с раскрытием книги природы одновременно является христианином. Ну, вот я так объяснила, но может быть это не так. Может быть это не так. Значит, что еще меня поразило? Что все ученые, которых мы включили в книгу, они все были великолепными учителями. О них, значит, отзываются их ученики, о них отзываются их коллеги, и просто читаешь и завидуешь. Боже, боже мой, обо мне так никогда не отзывались ученики. Хотя я тоже старалась, и мои знакомые старались. Ну, вообще, вот мне хочется здесь привести пример Лузина, тоже Николая Николаевича. Николай Николаевич Лузин, он работал где-то в конце 20-х, в начале 30-х годов. Это один из крупнейших наших математиков. Но славен он тем, что он создал семинар, который назывался «Лузитания», для молодых талантливых математиков. И вот сейчас, ну сейчас любят там статистику, цифры и все такое прочее, что, значит, в каком-то источнике насчитали, что у Лузина, у Николая Николаевича Лузина, более 3000 потомков. То есть он работал с, ну вот все математики, которые у нас, так сказать, вышли на большую математику, стали известны, они практически все прошли эту Лузитанию. А потом стали уже, так сказать, это были дети, а потом внуки Лузина стали. То есть все эти его ученики тоже организовывали огромные семинары, мероприятия и учили. В общем, вся наша математика основана в основном на Николае Николаевиче Лузине. Вот. Один из математиков, тоже крупнейших, это дядя нашего любимого отца Дмитрия Смирнова, Владимир Иванович Смирнов. Это крупный математик. Он известен в основном, ну, вообще он очень широко известен, по своим учебникам. Его шеститомник высшей математики до сих пор является классической книгой, по ней до сих пор учатся, по этим шести томам. Все, кто изучает математику в вузах, в университетах и так далее. Причем, вот знаете, вот удивительно, но Владимир Иванович перенес очень много всяких невзгод. Ну, скажем так, что он прожил сколько? 87 лет. Ну, вот он еще после революции, он был молодым человеком. И чуть ли не на его глазах расстреляли его жену. Он остался с двумя падчерицами, уехал там в Санкт-Петербург. Ну, это случалось. Но что меня поразило, он не озлобился. Он не стал проклинать тех, кто вот сделал с ним такое-то, почему он впал в такую историю. Вот если взглянуть на его портрет, это портрет добрейшего, чудеснейшего человека, который прожил счастливую жизнь, который, значит, нашел себя и так далее. Ну и еще много всяких перипетий было. Мне еще хочется упомянуть вот в связи с учениками Николая Васильевича Белова. Это кристаллограф тоже очень крупный. Там существует такой несколько анекдотичный, рассказан немножко анекдотичный случай. Он очень сложную дисциплину преподавал, кристаллографию. И один раз принимал экзамены, и девочка, которая ему отвечала, ну, знаете, когда плохо понимаешь, плохо знаешь, мы с вами это знаем, да? Вот. Она ему отвечала плохо. Он открыл ее зачетку, полистал и поставил ей отлично. Значит, его коллега, который рядышком сидел, говорит, что она на тройку-то еле вытягивала. А Владимир Иванович говорит, а ты видел, как она обрадовалась? Как она побежала? У нее первая пятерка. Зачетки. Ну, это уже такой анекдотичный случай. Но, тем не менее, это говорит о том, что вот Белов был крупнейшим ученым и добрейшим православным человеком, который выполнял завет Христа «возлюби ближнего своего, как самого себя». Мне еще хочется упомянуть в связи с продолжительностью очень большой жизни академика Медицинской академии наук Федора Григорьевича Углова. Он прожил 104 года, 100 лет он оперировал.
Да, я думаю, что это достаточно известная личность, вот, ну и даже для обывателей, да, не людей науки связанных, потому что, мне кажется, вот перед смертью его, еще когда ему было где-то 101-102, по телевизору постоянно выходили фильмы про него, где он рассказывал, как он учился штопать с закрытыми глазами чуть ли, чтобы потом проводить операции, да.
Да-да-да-да. Вот, и вот такой удивительный человек. Теперь еще что обращает на себя внимание, что православные ученые, по крайней мере те, кого я описала, не участвуют в протестах. Вот, значит, у нас очень известный диссидент Андрей Дмитриевич Сахаров, там и проспект его назван, и все такое прочее. Православные ученые его как будто бы не заметили. Но это вовсе не значит, что они не обращали внимания на проблемы своей страны. Вот, например, Тимур Магометович Эгеев, в крещении как-то у него другое имя, но я не могу привести его, именно благодаря ему отказались от проекта поворота северных рек. Он доказал, что это губительно для природы, это губительно для человека. Он смог доказать это на правительственной комиссии. И это было бы, если бы повернули эти северные реки, то это была бы катастрофа для всех людей и для природы, которая в Сибири у нас. Вот. То есть сказать, что они вообще ни на что не обращали внимания, кроме своей науки и православия, нельзя. Но просто вот эти вот либеральные, значит, выступления, они как-то, ну, их как будто бы не было. Им как-то это казалось, что это не интересно. Ну, конечно же, один из величайших наших деятелей, я даже не говорю ученых, не говорю православных, это Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Он...
Он же святитель Лука Крымский.
Да, святитель Лука Крымский. Он, у него одинаково разделялось. И его научная работа, он был доктором наук, он получил сталинскую премию за свою книжку «Очерки гнойной хирургии», которая до сих пор востребована, хранится в библиотеках и спрашивается в библиотеках медицинских академий и медицинских всяких учреждений. Вот. И он прожил достаточно длинную, долгую жизнь, и в то же время он был, даже нельзя сказать, кем он больше был, ученым или, значит, архиепископом, но он совершенно не скрывал, ну, понятно, что он вообще просто, он всегда читал лекции в одежде священника, и как там его не просили, он ее не снимал, эту одежду продолжал читать. И вот его же гоняли, его гоняли, вот когда читаешь, просто поражаешься. Он объездил всю нашу страну как ссыльный. И посмотрите на его лицо. Это лицо добрейшего, умнейшего человека. Вот поэтому я просто призываю людей, которые знают кого-то из таких ученых крупных, каким-то образом, ну, связаться через ВКонтакте.
Я думаю, еще можно связаться через ваш миссионерский отдел, да, если кто-то захочет поделиться.
Я буду только рада, Потому что, конечно, вот эта часть нашего исследования, она закончена уже, но поскольку она дала такие интересные плоды, я очень надеюсь, что можно еще найти, может, 23, может, и побольше людей, которые были одновременно, вот в то тяжелое для православия время, были одновременно и замечательными учеными, и замечательными учителями, и не скрывали то, что они православные.
Большое спасибо, Людмила Константиновна, за нашу, как всегда, очень увлекательную беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До новых встреч, дорогие радиослушатели, до новых встреч, Анна.